Дорогие наши слушатели, продолжаются наши передачи. Сегодня у нас вновь в студии Глафира Анатольевна Девяшина, прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. И сегодня ее рассказ о книгах для семейного чтения.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас от всей души со светлым праздником Рождества Христова, с праздником Крещения Господня. И желаю вам доброго здравия, душевного покоя, мира, любви, надежды, утешения, может быть, в каких-то скорбях, которые, наверное, сейчас у многих людей. И вот немножко мы сегодня решили рассказать о книгах, ну, которые, возможно, как-то отвлекут от печальных мыслей, позволят привести досуг с пользой и приятно. Сегодня мы будем говорить о книге «Жена генерала». «Жена генерала», ее написал Ананичев Александр. Александр Ананичев, «Жена генерала». Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви. Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана. Ведь были ж схватки боевые. Да говорят еще какие, недаром помнит вся Россия про день Бородина. Да были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. И вот об одном богатыре мы хотели бы рассказать. Ну, не только о богатыре скорее, а о его жене. Итак, сегодня мы будем говорить о книге «Жена генерала», которая посвящена жене Александра Алексеевича Тучкова, русского генерала, героя войны 1812 года. «Любовью века» называли современники историю любви героя войны генерала Александра Алексеевича Тучкова и его жены Маргариты Михайловны. Она сопровождала мужа в военных походах, переносила все тяготы фронтовых дорог, перевязывала раненых и ухаживала за ними. Твоя, Господи, воля. Ее смиренный ответ после двух сокрушительных ударов судьбы, смерти мужа, а потом и сына. На Бородинском поле она основала монастырь и стала его первой игуменей. Это вкратце, вот если аннотацию мы прочитаем, то вот мы узнаем вкратце о содержании этой книги. Но, конечно же, книга гораздо глубже, гораздо интереснее. Рассказано о личности именно Маргариты Михайловны, о ее непростой жизни, о ее любви, надежде, чаяниях ее, о том, как вот судьба свела ее с генералом Тучковым, так как до этого брака она была выдана замуж за другого человека и прожила с ним, в общем, в несчастливом бездетном браке 5 лет по настоянию родителей. То есть она смиренно приняла вот волю родителей, вышла замуж, думали, что этот человек богат, влиятелен, а он оказался пьяницей, игроком, и вот так они прожили с ним 5 лет. Но слава Богу, что обстоятельства изменились, и судьба ее свела, Бог ее помог ей обрести счастье с генералом Александром Алексеевичем Тучковым. Это действительно была очень счастливая пара. Они друг друга очень любили. У них родился сын Николенька. И вот в книге описано, как Маргарита Михайловна сопровождала мужа в его службе военной. Тут вот такой факт интересный написан, что она одевала солдатскую одежду, чтобы, ну, не привлекать внимание своими нарядами или не вызывать какие-то лишний интерес, может быть, какой-то. И всегда помогала раненым. Ее солдаты любили, потому что она была без жеманства, такая простая, доброжелательная. Помогала готовить пищу, мыть котлы, то есть жена генерала. Вот такие вот были жены генералов в то время. И в то же время Маргарита Михайловна очень любила посты и молитвы. Даже близкие называли ее «моя монашенка». Отец, папа ее называл «моя монашенка». Вот такая необыкновенная женщина, про которую мы узнаем, прочитав книгу «Жена генерала». И интересные еще вот факты здесь приведены, как французы вели себя в покоренную, ну не в покоренной Москве, а в захваченной Москве, так скажем. Москва-то не покорилась им. Как сказал поэт, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Просто русские войска отступили, французы временно захватили город. Устроили грабежи и просто бесчинство. Убивали священников, избивали. В храмах устраивали скотобойни, конюшни. То есть вот христиане, христиане, мы видим, они христиане, да? И вот так же ведут себя эти христиане в захваченном городе, в храмах христианских. То есть вот, видимо, оттуда еще пошло, как вот, как сказать, кризис христианской цивилизации западной, наверное, вот уже оттуда идет. Даже еще раньше, видимо, тут, то есть, наверное, это вот признак очередной кризиса западной христианской цивилизации. То есть на Русь, видимо, возложена вот такая честь особая беречь христианство, беречь православие. Потому что во всем мире-то отступают от позиции христианства. Те страны на основе, культура которых стран поднялась вот благодаря христианству. Вот такая книга, она замечательная, небольшая, но очень интересная. И написана таким легким языком. Также она для детей полезная, для семейного чтения и для детей. Книга небольшая, написана легко, хорошо. Я бы рекомендовала ее детям, ну, скажем, 10-12 лет. Ну и старше, конечно. Родителям для семейного чтения. Я сама впервые ее увидела. Впервые эту книгу увидела в библиотеке. В Крестовоздвиженском монастыре взяла ее в библиотеке. Ее порекомендовала наш библиотекарь. И вот я прямо с удовольствием ее прочитала. И хочется вот поделиться информацией такой с нашими дорогими радиослушателями. Сегодня еще мы хотели бы поговорить об одной книге. Эта книга написана известным писателем, сценаристом, монахом Варнава по фамилии Санин. Наверное, многие радиослушатели читали книги. Монах Варнава, Санин, пишет книжечки для детей. Интересные такие, приятные, хорошим языком написаны. А здесь книга, ну, в общем-то, для семейного чтения. Называется «Маленькие рассказы. Сегодня и вчера». Так как здесь написан том 4, видимо, книг таких несколько. Несколько таких книг. Вот такая небольшая аннотация. Главным достоинством и новизной этих рассказов является то, что они написаны в художественной форме на документальной основе. Я хотела бы вам прочитать небольшое стихотворение, которое вот размещено в этой книге, напечатано. Чем интересна еще вот эта книжечка? Небольшая она, совсем небольшая, но в ней очень такое богатое содержание. Например, история Византии, история императоров. То есть часть книги посвящена истории Византии и императорам, которые в то время жили. Ну вот, например, Константин Великий. В художественной манере так захватывающе написано о том, как они со своей мамой решили найти крест Господень. И вообще о жизни. Например, я ничего не знала про Константина Великого, о его детстве, отрочестве. Здесь это кратко описано, как он был в заложниках у императора. Ну, то есть у него такое непростое было детство, я бы сказала. Непростое. вот такое стихотворение. Четвертый век, град Константина, благочестивый царь и мать, внимавшие вопросу сына, как крест Господень отыскать, вздыхает царь, как бывший воин, проливший лично кровь при том, я, к сожалению, не достоин сам ехать за святым крестом. Тогда отправилась Елена. Она прошла немало мест, и вскоре из земного плена, найдя, освободила крест. Затем, покинув Палестину, где воссияла чистота, мать привезла в подарок сыну частицу этого креста. То есть вот вся история обретения креста написана в этом небольшом стихотворении. Еще мы сейчас познакомимся. Например, вот такой небольшой рассказ, размышление посвящено Византии. Там, где стремление к святости, всегда ищи рядом яростно противоборствующее этому греху. Византия не была исключением из этого духовного правила. От каждого императора, в частности, до всего государства в целом. Чем выше устремлялась она к небесному, тем страшнее было ее земное. Величайший подвиг совершил, например, император Ираклий, который, не сидя себя, неделями не сходя с коня и сам идя в бой, вернул, наконец, из персидского плена крест Господень. И под конец жизни стал сочувствовать ереси. Ужас, ничего нет, ничего для человеческой души. Затем началось иконоборчество. И новый подвиг. Теперь уже царица Ирины. И вот так дальше. Просто не хочется отрываться, хочется читать и читать. Ну, наверное, время нам не позволяет.
Позволяет.
Позволяет время? Хорошо. Ну, немного прочитаем дальше. Теперь уже святой царицы Ирины подвиг, которой для того, чтобы созвать собор в защиту икон, пришлось пойти на хитрость. Якобы для экспедиции на восток она вывела из города настроенные против икон войска, а их место заняли части западных фем, традиционно не праздновавшие иконоборчество. Затем в результате борьбы за престол последовало свержение и ослепление. Одно слабое утяжение, действительно, за преступное дело ее сына Константина VI. Или, например, император Никифор Фока, блестящий полководец и монах в душе. Страстный поклонник преподобного Афанасия, основателя Великой Лавры на горе Афон. По свидетельству очевидцев, этот император носил власеницу, спал на расстеленной на полу шкуре и воздерживался от мяса. То есть вот небольшая книжечка, очень интересная, рассказана об истории Византии. Ну, вот, например, самое начало. В словаре античности не случайно отсутствует точная дата основания Византии. Там просто говорится, Византийская империя получила название от античного города Византии, на месте которого основана ее столица – Константинополь. И в этом нет ничего удивительного. Все дело в том, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению, в каком именно году или хотя бы при каком императоре берет начало это великое государство – Второй Рим. То есть с точки зрения истории книжечка очень интересная. Интересно, вот император Юстиниане, о других императорах. Просто вот кратко и очень насыщенно. Информационно, эмоционально. Вот еще это вот мы про Византию говорили. А сейчас вот маленькие рассказы хочется зачитать. «Да чего же птицы иногда нас, людей, напоминают?» — сказал однажды отец Дамиан и улыбнулся. «Смотрю как-то, сидят на заборе два воробья, точнее, воробей и воробьиха. Сидят, а вокруг ласточки летают, да так ловко, красиво. Не выдержал этого воробей. Видно, не только у нас, у людей бывает тщеславие». Словом, решил он похвастать перед своей подружкой. И как только одна из ласточков поравнялась с ними, взлетел и за ней. Та туда, и он туда, та сюда, и он сюда. А ласточка в этот момент как раз ворота под надвратным храмом скользнуло. Ну а воробьё, куда ж деваться? Даже если бы и не оглянулся, все равно бы на такой скорости не успел. А тут еще назад посмотрел. В общем, так и врезался плашмя в стену. Отец Демьян помолчал и сказал: «Хорошо, хоть храм деревянный был, а ведь мог и расплющиться». Ну ничего, вернулся уже совсем не так быстро к подруге, оправил кое-как крылышки. Она на него и не взглянула даже. А я вот долго смотрел, ведь это воробей мне всерьез над своим тщеславием помог задуматься. Что еще можно к этому добавить? И не только одному отцу Дамиану. Такие вот небольшие рассказы, такие веселые и полезные. Еще сейчас мы заглянем в книжечку и еще что-нибудь найдем интересное. Стихотворение называется «Ступени». День прошел, и слава Богу. Правда, мысль легла, как тень, что к последнему порогу стало меньше на ступень. Пожелтеет жизни древо, закружится листопад, и того, кто шел налево, уведут ступени в ад. Ночь прошла, и слава Богу, что бояться нам конца, если все ступени справа от небесного крыльца. Такие вот прекрасные стихотворения размещены в этой книге. Вот стихотворение, посвященное святой горе Афон. Немало тайн хранит святой Афон, одна из них сегодня перед нами, омытая веками, как волнами седой реки промчавшихся времен. Как летопись гласит по случаю тот, разбойники безжалостной шайкой причалили к ночной горе утайкой и ждали лишь открытия ворот. Вот-вот должна была взойти заря, игумен в храме был, молясь поклоны, и вдруг раздался голос от иконы: «Не отверзайте, брат монастыря!» Игумен огляделся, ни души, зашел в предел, и здесь безлюдно тоже. Тогда, о Боже, он подумал: «Кто ж меня позвал в предутренней тиши?» А там, за храмом, брел к воротам брат. Даль вызревала, словно спелый колос, и вновь раздался тот же чудный голос: «Не отверзайте монастырских врат!» Зажег игумен свечи до светла, всмотрелся и воскликнул изумленный: то Богородица с доски иконы взывала, а икона ожила. Богомладенец, гнева не тая, смотрел вперед суровыми глазами и говорил: «Они повинны сами, не открывай им это, мать моя!» Затем он обратил направо взор, уста святые заслонил десницей. Но Божья Матерь, по милости велицы, продолжила небесный разговор: «Отвечу руку сына своего, она взойти на стены приказала, сразиться и с любовью досказала: идите и не бойтесь ничего». Игумен спешно братью собрал, поведал им невиданное чудо и с ними отражал набег, покуда разбойников с позором не прогнал. А лики на иконе с той поры навек застыли в новом положении, храня как тайну предостережения не только для одной святой горы. Такое стихотворение, а какая история, да, вот изложена в этом стихотворении. Итак, мы сегодня говорим о книге «Маленькие рассказы», которую написал монах Варнава Санин. Сегодня и вчера. Том 4, так что возможно, ну невозможно, наверное, так и есть, я просто не видела. Наверное, в продаже есть еще и более ранние рассказы, печатанные. Такая вот книжечка маленькая, но очень таким с богатым содержанием. Вот такие сегодня мы книги принесли в студию и старались как-то рассказать, чтобы наши уважаемые слушатели провели приятно, используя свой досуг, свои общения со своими детьми, в своей семье, и, возможно, получили какое-то утешение в своих вот скорбях. На этом заканчивать будем. До свидания, уважаемые радиослушатели. Спасибо за внимание. Всего вам самого-самого доброго.
Дорогие наши слушатели, в нашей студии была прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга Глафира Анатольевна Девяшина. И сегодня был ее рассказ о книгах для семейного чтения. Продолжаются наши передачи.